Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. При пожаре в Подмосковье погибли 8 человек, несколько ранены. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Премьер-министр Черногории Мила Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. В Щелковском районе Подмосковья сегодня ночью при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли 8 человек, среди них двое детей. Несколько людей пострадали. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Сгоревшее полностью одноэтажное здание расположено в населенном пункте Медвежьи озера. Это общежитие офицеров ВДВ Министерства обороны, рассказала сотрудник управления информации МЧС России Юлия Стадникова.
Сегодня ночью в 0:50 Москвы поступил сигнал о пожаре в одноэтажном здании общежития офицеров ВДВ Минобороны. Всего в здании были расположены 23 жилые комнаты, в которых проживало 54 человека, в том числе 38 военнослужащих и 16 членов их семей. В 1:33 ночи была объявлена локализация пожара, а в 2:05 его полная ликвидация. Однако здание было полностью уничтожено огнем, а также произошло обрушение кровли. В результате пожара 8 человек погибли, в том числе 2 ребенка.
Это предварительные данные. Тела погибших были обнаружены в ходе разбора завалов сотрудниками пожарной охраны. Предполагается, что число жертв может оказаться и большим. Среди версий пожара рассматривается такая причина возгорания, как короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение идет 16 мая. Представители комитетов матери Беслана и «Голос Беслана» намерены провести совместную пресс-конференцию. На нее официально приглашен заместитель генпрокурора России Николай Шепель, сообщила в интервью Радио Свобода лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших дети. Ставропольский краевой суд сегодня выносит приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в причастности к нападению на Буденновск. Еще двое участников нападения, Ризван Минкаилов и Магомед Таймасханов, были приговорены на прошлой неделе 1 к 11 годам лишения свободы, 2 к 12. В 1995 году боевики напали на Буденновск и 6 суток удерживали в больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек, более половины получили ранения. В Приморье продавцы подержанных автомобилей провели акцию протеста против нововведений при оформлении иномарок на таможне. С подробностями Марина Лобода.
Колонна автомобилей с зажженными фарами отправилась в полдень к центру Владивостока. Участники акции протестуют против введения сертификата соответствия стандарту Евро-2. Этот документ должен подтвердить соответствие автомобиля экологическим требованиям. Он вступил в силу в начале мая. И теперь его необходимо предъявлять при ввозе каждой подержанной иномарки в Россию. Для дальневосточных автодилеров это требование невыполнимо. За Уралом нет ни одного органа, полномоченного выдавать этот документ. А каждый раз ездить за сертификатом в Первопрестольную очень дорого. Пока таможенники оформляют машины в прежнем режиме. Однако в ближайшее время ситуация может измениться. Чтобы предотвратить неизбежный коллапс на границе, автодилеры и организовали акцию. Пока предупредительную. В ходе акции были собраны подписи под обращением к не допустить очередной беспредел на таможне. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио Свобода. Новости.
Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Ожидается, что на встрече с председателем КНР Ху Цзиньтао Меркель призовет Пекин принять более активное участие в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главной темой переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. На юге Афганистана силы коалиции нанесли удар с воздуха по населенному пункту, в котором, по данным разведки, укрывались талибы. Как сообщают военные, убиты до 50 боевиков. В этом районе провинции Кандагар на прошлой неделе шли ожесточенные бои между войсками коалиции и бойцами движения «Талибан». Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. С подробностями наш корреспондент на Балканах Ая Куге.
Поздно ночью премьер-министр Черногории Мило Джуканович, лидер блока «За независимость», объявил о победе на референдуме. Сегодня вечером решением черногорских граждан восстановлена независимая и суверенная Черногория. Мы имеем 55,5% голосов избирателей, которые высказались в поддержку независимости. Я желаю всех граждан Черногории поздравить с собственным государством. Это самый значительный день новейшей истории Черногории. Черногория – новое независимое государство, новый член Организации Объединенных Наций. Согласно условиям плебисцита, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость высказались не менее 55% участников голосования. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве сегодня открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ, членами которой являются их страны, в международную структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. Будут также обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере и перспективы урегулирования региональных конфликтов. В саммите принимают участие представители стран Балтийского и Черноморского регионов, Центральной Азии, ООН и ОБСЕ. В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. Ветер, как ожидается, усилится до 27 метров в секунду. В Иркутске, в южных районах области и на озере Байкал сохраняется опасность пыльных бурь и гроз, сообщили в МЧС. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире Свободы с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. В итоговых субботне-воскресных программах дружно преодолевали коррупцию. По инерции поругивали чаяния. Пушков произнес отповедь Гайдару, назвав его высказывание в малотиражной газете «Ведомости» риторикой верного пса, заглядывающего в глаза хозяина. Эта фраза прозвучала на фотографиях Гайдара и Клинтона. Большим репортажем о разгоне палаточного городка, обманутых строителями граждан у Белого дома, открылась неделя Марианы Максимовской. На РЕН-ТВ, кстати, по-прежнему единственные новости, которые не обязательно открываются с сюжета о Владимире Путине. Президент уже на экране хорошо, как будто специально под его сочинские выезды придуман новый телевизионный жанр – званные приемы и обеды. Тут и картинка радует, за спиной прилетающих к Путину солнце и море, звуковым фоном жизнеутверждающие рулады лягушек, и президент неформален, оживлен и бодр. Минувшая неделя встреч прошла под знаком молодежи. Наступившая неделя, говорят, опять пройдет под знаком журналистов. «Вести» пережили первую неделю парного ведения. Первые ТНТ откликнулись актуальной документалистикой на премьеру «Кода да Винчи». Документальные проекты начинают выбираться из линеек после полуночи в линейки до полуночи. «Россия», переведя время показа документальных программ на 22 часа, предъявила на минувшей неделе два качественных и деликатных по отношению к героям фильма. Два портрета – Александр Каверзнев «Афганский капкан» и Муслим Магомаев «Прерванное молчание». В общем, необходимый разговор со зрителями о порядочных и талантливых людях. Первый так и не рискует вытащить свои качественные документальные циклы из ночной дыры. О разнице между конвейерной документалкой и телевизионной документалистикой, о тенденциях и стилистике современных документальных программ и телевизионных фильмов мы сегодня и будем разговаривать с мэтром просветительского и научно-популярного вещания, не улыбайтесь, Лев Николаевич, это действительно так, руководителем компании «Цивилизация», автором замечательной, на мой взгляд, недавнего цикла «Братство бомбы» Львом Николаевичем Николаевым. Здравствуйте, Лев Николаевич, и моим коллегой, обозревателем «Независимой газеты» Сергеем Варшавчиком. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вопрос вам, уважаемые слушатели, такой. Он необычный, но именно поэтому мы попробуем понять, есть ли среди телевизионной документалки или документалистики некая нетленка. Так вот, он звучит так. Есть ли такие телевизионные фильмы или документальные программы, которые вы готовы записать, купить на дисках или кассетах и показывать друзьям и детям? Понятный вопрос. Есть ли такие телевизионные фильмы, документальные программы, которые вы готовы записать, купить и показать друзьям и детям? Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну а прежде чем мы перейдем к нашему основному разговору, традиционная рубрика об актуальном в мире прессы и телевидения. Что происходит?
Час прессы. Что происходит?
В субботу и воскресенье на Первом канале плескалось Евровидение. Конкурс, который недавно отпраздновал полувековой юбилей, в этом году собрал молодых исполнителей из 38 стран. Около 100 миллионов телезрителей – это аудитория конкурса. Евровидение – такое специальное зрелище, как футбол, когда можно поболеть, поругаться, проявить патриотизм, оценить соседей по Европе, посмотреть, как мы смотримся на фоне европейцев. На сей раз смотрелись неплохо, Дима Билан стал вторым. Его номер был эффектным, особенно запомнилась одна из трех муз, которая, как продолжение фортепианной деки, внезапно появилась из крышки белого рояля, но победила на Евровидении финская эпатажная группа «Лорди» в масках злобных чудовищ и вампиров. О том, как проходило нынешнее Евровидение и о том, почему успех России в этом году случился, а в прошлом году, например, нет, мы поговорим сейчас в нашей рубрике с человеком, который не первый год на Евровидении ездит, с одним из руководителей Первого канала, заместителем генерального директора по общественным связям Игорем Буренковым. Игорь с нами по телефону. Доброе утро.
Доброе утро, Аня. И совершенно справедливо ты заметил, я шестой раз уже наблюдаю это самое соревнование европейское. И надо сказать, что в этом году оно было действительно интересным, потому что отличалось от предшествующих, ну, на мой взгляд, вот как ни парадоксально это будет звучать, более сильным составом участников. Хотя, может быть, это было обусловлено и тем еще, что мы еще участвовали в полуфинале в этот раз, выкарабкиваясь вот опять в финал, потому что по новым правилам, если ты оказываешься ниже 14 места в финале, то ты автоматически перебираешься в полуфинал.
Ну, в общем, на самом деле, Наталья Подольская, которая в прошлом году оказалась на 15-м, можно только сказать спасибо, потому что зрители субботу и пятницу с удовольствием болели. Я знаю, что даже рестораны болели, в домах болели, так что, в общем, зрелище случилось. Игорь, скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, помогло Диме Билану в этом году? На мой взгляд, ведь, в общем, ничего не изменилось. Он был вполне вроде бы в традиционной такой полагающейся правильной попсовой манере подан.
Совершенно справедливо. Есть только одно замечание. Что не случилось у Наташи Подольской. Она тоже хорошая певица. Я хочу заметить, что песню, которую она в прошлый раз пела на прошлом Евровидении, можно было трактовать очень по-разному. Но вот многие трактовали ее как протест против войны. А, как вы помните, тогда началась вот война, значит, в Ираке. И, соответственно, ну, многие расценили именно это так. И вот это 15-е место, которое получил Наташа, оно все же, на мой взгляд, было не совсем справедливо, потому что пела она неплохо, и залы принимал очень хорошо. В общем, конечно, это была не победа, безусловно, но в то же время это не было и 15-м местом аутсайдера. Надо заметить, что в прошлом году, за долгие годы Евровидения, все четыре страны основные, которые участвуют при любом раскладе всегда в финале, а это Испания, Великобритания, Франция и Германия, они рядочком выстрелились на 20-го по 24-е место. Таким образом, не давая никому продвинуться другим исполнителям. Потому что если бы они оказалась какая-нибудь из этих стран, а еще лучше две, вот внутри этих 14 стран, то следующие автоматически подвигались бы вверх. Как вы помните, Наташа заняла именно 15-е место. И я, честно говоря, не считаю это случайностью. Превращаясь к Билану. Значит, та же ситуация, да? Значит, Дима вроде как спел, как вы сказали, они совершенно стандартно, но на самом деле нет. Он был удивительно симпатичен аудитории. Более того, поскольку это телевизионный конкурс, очень важно, каким образом исполнитель выглядит на экране, как построен номер. И не случайно, вот вы отметили ситуацию с девушкой, которая под давлением рояля была. Это действительно был очень интересный трюк найден, который позволил абсолютно иначе воспринимать и сам номер. Но это ничто не может заменить, конечно, и самых данных Димы, и того, как он держался на сцене, и, в общем, его возможностей буквально вот абсолютно самому проявлять, ну, удивительные чудеса и доброты, и нормального отношения к прессе, что чрезвычайно важно именно на этом конкурсе.
Игорь, а скажите, пожалуйста, не показалось ли вам, что впервые, может быть, на этом конкурсе бессмысленно говорить о так называемом соседском голосовании, когда ближние соседи отдают голоса за друг друга, потому что, например, за тех же финнов голосовали хорваты и испанцы, а уж за Билана голосовали все, и в том числе, которые могли бы, например, россиян недолюбливать.
Абсолютно так. Дело в том, что вот в данном случае было удивительное единодушие. Только две страны нам не дали ни одного очка. Это Швейцария и Мальта. Ой, извините, простите, пожалуйста, Монако.
Монако.
Значит, да, Монако и Швейцария вот не дали нам ничего. А другие страны, хоть один, даже Великобритания. Значит, помним этот ужасный момент, когда Тату, занимающий первые строчки парадов, получил в Британии ноль. Здесь, значит, Билан получил, значит, один балл. Большое спасибо. Значит, я отвечу, что касается соседского голосования. Да, безусловно, оно есть. Конечно, это все было видно и сейчас. И понятно, что наши страны, которые теперь стали независимы, также давали нам высшие баллы, так как другие, друг дружку. Значит, блок балтийских стран, безусловно, и север, они тоже, в общем, выступали в унисон. То же самое относится и к балканским странам, которые тоже друг друга поддерживали. И это естественный процесс. Соседей мы всегда знаем, ну и даже из хорошей, из плохой страны лучше. Другой вопрос, что я, например, считаю победу финской замечательной группы, ну, таким, что ли, совершенно своеобразным трюком. Я уверен, что Дима Билан на самом деле занял первое место. И мне подходили при центре разные журналисты, и наши, и зарубежные, которые говорили, да нет, вы первые. Ну просто вы понимаете, ну вот такая ситуация сейчас. Ну России еще не время занимать первое место. Это были откровенные такие слова.
Причем, Игорь, подождите.
Евросоюза, которые там тоже были.
Тоже говорили, но тем не менее, не кажется ли вам, что такой разрыв в голосах, за финнов проголосовало очень много европейцев, не кажется ли вам, что это скорее протестное голосование против...
В этом есть и такая доля. Безусловно, просто победить такая группа на таком конкурсе, а мы знаем, кто обычно побеждает на конкурсе Евровидения, да, сладкоголосые певцы и певицы, это всегда так было.
Ну да,
я не верю,
домохозяйки.
Основания вот у этих домохозяек, они вдруг очнулись и решили проголосовать за
тобой. За вампирчиков.
Но я не верю в это. То есть, если это случилось, то тогда мы совершенно сошли с ума и ничего не понимаем. Не в том, что происходит, как ты говоришь, как вы говорите, а не то, что на самом деле есть. Честно сказать, Дима Билан был по всем параметрам именно первым. И я считаю, что это безусловная победа России. Еще раз повторюсь, в общем, мне сказали буквально, ну, я не буду называть, они просили, ну, не говорить этого, просто сказали конкретно, не время России побеждать. Придет ваше время, и вы приведете на Евровидение певца или певицу, которая будет чуть-чуть лучше квакать, чем пупырчатая жаба, и вы выиграете конкурс. Но сейчас это время еще не пришло.
Ну, вот я благодарю вас. Это был Игорь Буренков, заместитель генерального директора Первого канала, который видел все то, что происходило на только что минувшем конкурсе Евровидения.
Час прессы. Что происходит?
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Итак, смотрим телевизор в эфире. Со мной в студии документалист, телевизионщик со стажем Лев Николаевич Николаев, руководитель компании «Цивилизация», и мой коллега, телевизионный обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Мы будем сегодня пытаться разобраться, чем нынешняя документалистика отличается от документалистики вообще, в частности. И прежде чем вам, Лев Николаевич, сформулировать вопрос, я... Может быть, коротко, не знаю, Сергей может со мной не согласиться, расскажу, как приблизительно выглядит типичный фильм типичной документальной линейки. Это как причем неважно, про человека это, про события ли, про криминал ли. Это, как правило, такая экранизация личных дел. Родился, женился, пил, в некоторых случаях не пил, потом умер. А, с абсолютно одинаковой интонацией, такой печально-повествовательной. А, с эстетической точки зрения очень примитивен. Синхрон, опять синхрон, хроника, опять синхрон, опять вспоминательный синхрон. Необязательные перебивки, монтаж такой новостной, все встык. А, музыка как подложечка, про драматургию музыкальную не думаем. В общем, на Беку перелистнули еще одну человеческую драму, или еще одно историческое событие, или еще одну какую-то криминальную историю. А потом отсутствие титров, как правило. Или, наоборот, такая братская могила, где неважно, кто оператор, кто режиссер, такая, бегом быстренько перед рекламой. Можно это все считать документалистикой?
Нет, я думаю, что это, скорее всего, ну, так сказать, некая модная форма существования телевидения, которая продиктована двумя причинами. Первая из них – это вот мода на биографии. На Западе есть даже специальный канал «Биографии», который целиком построен, 24 часа, он строится целиком на всевозможных историях, связанных с частной жизнью людей. Но и второе обстоятельство, именно в этой сфере мы получаем наибольший отклик зрительского внимания. Интерес ведь, он очень оправдан, ведь каждый из нас так или иначе смотрит на каких-то ему интересных людей с точки зрения чисто практической, почерпнуть что-то полезное для себя в его жизни, в его биографии, какие-то особенности, даже в творческом отношении, приемы достижения успеха, принятие решения, каких-то любопытных таких моментов, которые могут быть восприняты как урок. Это вот по большому счету, но вся беда в том, что то, что происходит сейчас в основном в этом жанре, оно строится действительно вот по той кальке, которую вы сказали, и она уже идет отражение второй тенденции, которая, ну, не знаю, может быть, появилась глянцевыми журналами или нет, но вот это вот такая псевдобиография, которая выстраивается специально, вот вытаскиваются моменты жизни, которые адресованы совсем не творческим личностям, они адресованы вот на публику, которая в лучшем случае путешествует и не хочет ни о чем думать, а в худшем случае она готова позлорадствовать, что даже вот какие-то знаменитые люди, они не лишены были каких-то недостатков, которые свойственны им самим. Вот это вот потешить человеческие дурные наклонности, ну, это близко ко многим таким.
Ну, в общем, все, что вы говорите, лишний раз убеждает меня в том, что правильно делают телевизионные начальники, не вытаскивая документальные линейки из ночных дыр. Ну, вот Россия сейчас пробует, посмотрим, что получится. Потому что, чтобы потешить, действительно надо в хорошее время ставить рейтинг, реклама и так далее. Это означает, что не выберется документалистика.
Нет, вы знаете, в чем дело? Ведь документальное кино и документалистика немножко разные вещи, понимаете, документалка, так называемая. Потому что документалка – это сродни той попсовой массовой продукции, которая заполняет дневные эфиры. Все эти ток-шоу и все прочее. Это вот документалка. Но есть ведь нормальное, хорошее документальное кино, которое имеет большую историю, где есть великие достижения, где есть фильмы, которые... Вы задавали вопрос, есть ли фильмы документальные, которые можно хранить?
Держать на
полке, есть,
да?
Конечно, есть, есть непременно. И, в общем, это та продукция, которая, ну, имеет большую историю с одной стороны, с другой стороны, она не умерла, она существует. Она не может пробиться на телевизионный экран не только у нас. Это во всем мире одна и та же картина. Существует, есть только одна надежда, которая вот буквально сейчас реализуется на наших глазах, это появление специальных каналов. специализированные каналы, то есть, ну, первым там пробился, скажем, Арте, франко-германский канал, который стал публиковать очень хорошее, настоящее документальное кино, умное, пытающееся проникнуть. Ведь что такое документальное кино? Это способ узнать, увидеть человека, ну, изнутри. Это огромное искусство, когда режиссер умеет получать от своих героев искренние совершенно ответы. И поразительные есть фильмы.
Ну да, и это, конечно, безусловно, и в основе обычно всегда факт героя, события, которые через автора пропущены, и которые в результате позволяют достигнуть вот этой вот типизации, когда и фильм превращается в произведение. Но мы таких фильмов, в общем, практически, конечно, на большом универсальном экране не видим. А, Сергей, как вам кажется, тематика, вот тогда разделим, вы сами, Лев Николаевич, обозначили термином документалка, я с вами абсолютно согласна, отделяя высокое от низкого. Вот о темах документалки и документалистики, по-вашему, они меняются от сезона к сезону?
Ну, я согласен, во-первых, с Львом Николаевичем, что есть документалка, есть документальное кино, и разница, в принципе, собственно, состоит в том, что в основе для меня документального кино всегда лежит какая-то новая интересная информация. А интересная информация, прежде всего, надо добыть в архивах, а это труд, а они закрыты. И вот в связи с этим я вспоминаю... В 1994 году я разговаривал с тогдашним руководителем, главным архивистом России Рудольфом Пихой, и он мне сказал интересную вещь, что все интересные документы, самые интересные, после того, как вот открылись архивы ЦК КПСС, когда вот была эта самая августовская революция, они были свезены в особый архив, так называемый президентский. И он сказал, говорит, вы знаете, говорит, очень много документов сейчас открыто, там, по освоению космоса, послевоенные, но что меня, говорит, поражает, огромное количество документов по Великой Отечественной войне до сих пор закрыто. И я не понимаю, почему. Сейчас эта тема, как мне кажется, стала модной. Сейчас модно такой некий, знаете, ренессанс, когда нам показывают, например, биографию Будённого, рассказывают первую жену, там, второй, там, третий и так далее. Сейчас... значит, про Жукова, величайший полководец, опять, значит, показывает, все-таки он был не настолько, значит, плох, как там о нем Суворов Резун писал. На мой взгляд, есть некие, конечно, модные тенденции, это безусловно. Их, на мой взгляд, сейчас ярких две. Это вот тема войны, вот как то, что я прослеживаю, да. И вторая тема, это вот то, что говорил Лев Николаевич, это про вот биографические, про актеров.
Но это тоже все об ушедшем. Это либо советское прошлое, либо такая...
документальное кино, ушедшее... оно всегда о прошлом.
Не всегда.
Кто как правило, сказал, здравствуйте, в почему бы сейчас нельзя...
В наше время, классическое документальное кино – это обязательно современный, живой герой,
сейчас,
с которым
да.
общается, так сказать, съемочная группа. И да, это уникальная какая-то личность,
ну, да,
она
в идеале,
привлекает
да.
внимание.
В идеале, да.
И становится героем фильма. Но вы правы в том отношении, что исторические фильмы, они, с одной стороны, вызваны историей нашего развития. И как только произошел там известный всем нам перелом нашей общественной истории, моментально открылась возможность рассказать о том, о чем нельзя было рассказывать раньше. Второе, пересмотреть некоторые личности, биографии с точки зрения их реального вклада там, в культуру, в историю, в науку и так далее. И все кинулись на этот материал, и это, слава богу. Я, например, считаю, что нам досталась необычайно почетная и славная миссия открыть имена многих ученых, которые были совершенно так сказать, ну, закрытом состоянии.
Это правда, это вот вы рассказываете. А, чаще всего рассказывают про то, как лили слезы в подушку.
Но обратите внимание, одну тонкость, да, тема военная, она все-таки достаточно безопасная. А вот, например, начало Чеченской войны, я помню, всего было два документальных фильма. «Чеченский капкан» РЕН-ТВ сделал, и «По ту сторону войны» сделал Алексей Поборцев на НТВ, все.
Ну, знаете,
это по поводу почти сегодняшнего дня.
Я вам расскажу одну историю. Я хотел ее сразу после истории с интервью рассказать. Потому что очень близкая.
Лев Николаевич, мы сейчас уже не успеем, потому что уходим на новости. И сразу же после новостей вы это сделаете. В понедельник, сегодня же вы, товарищи слушатели, услышите программу «Правосудие», которую ведет Марьяна Тарачешника. Кто реально выигрывает от СМС-лотереи и конкурсов? Какие последствия влечет за собой публичные обещанные награды? И как добиться выплаты положенного выигрыша? На эти вопросы ответят эксперты в студии. Доктор наук Александр Эрделевский и юрист Диана Сорг.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Щелковском районе Подмосковья сегодня ночью при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли 8 человек, среди них двое детей, несколько людей пострадали. В здании проживали 38 военнослужащих и 16 членов их семей. На месте работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело, передает наш корреспондент. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Оглашение идет 16 мая. В Кемеровской области сегодня утром при обрушении кровли на одном из участков шахты Ворошиловская погибли двое горняков. Их тела обнаружили спасатели в ходе разбора завалов. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. Предварительные официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. Ставропольский краевой суд сегодня выносит приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в причастности к нападению на Будённовск. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ в международную структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. На юге Афганистана силы коалиции нанесли удар с воздуха по населенному пункту, в котором, по данным разведки, укрывались талибы. Как сообщают военные, убиты до 50 боевиков. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главной темой переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. Ветер, как ожидается, усилится до 27 метров в секунду.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии сегодня документалист, руководитель телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев и мой коллега-обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Говорим мы о разнице между документалистикой и документалкой. И прежде чем мы ушли на новости, Лев Николаевич обещал нам рассказать одну показательную историю. Вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что вопрос звучит так сегодня. Есть ли такие телевизионные фильмы и документальные программы, которые вы готовы записать, купить на DVD и кассетах и потом показывать друзьям и детям. В пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, телефон прямого эфира 8-800-222-12, пожалуйста, звоните, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Лев Николаевич, ваша история.
Мне просто ваш разговор
про Евровидение.
Про Евровидение напомнил одну старую историю. Это 87-й год. Первый фестиваль в Бристоле назывался SciTech. Это, в общем, научно-техническая попытка была создать специальный фестиваль. Вот. И мы туда привезли фильм под названием «Предупреждение». Это было первое такое научное, популярное, а в общем нормальное документальное кино о Чернобыле. оно было, ну, как первое, более-менее откровенное. Там многое было сказано, как оно было.
Да-да, я его помню.
И это было отмечено, и его купило там 90 стран или что-то в таком духе. И меня буквально встречали в аэропорту. Корреспонденты снимали, будучи абсолютно уверен, что мы получим первую премию на этом. И он очень здорово шел. Но в конце концов жюри, очень долго дискутируя, присудило первый приз канадскому фильму. Только по одной простой причине. Сергей Петрович Капица был в жюри, он слышал все эти дела, все эти разговоры, все знал, что невозможно было на первом таком европейском фестивале отдавать первую премию Советскому Союзу. Понимаете, это была совершенно немыслимая история. Вот. И вот ситуация, с которой мы сталкиваемся все время, с одной стороны. А с другой стороны, вот эта история мне напоминает о другой вот этой самой документальности, которая существовала. Нам тогда удалось рассказать многое, снимая прямо непосредственно там, что происходило буквально там через два месяца после этой истории. Мы снимали в самом Чернобыле. Снимали людей, ученых и всю публику, и получили очень достоверные материалы, откровенные своей достоверностью. И всех поражали некоторые документальные кадры, которые немножко были организованы. Там, к примеру, везде все цитировали такой красный шарик, который прыгал по дороге, надувной, детский такой шарик, когда огромные тяжелые машины ввезли какие-то там страшные вещи в Чернобыль или из Чернобыля. Это такой символ, который придумал режиссер, он его сделал. Вот придумка режиссерская, которая существовала всегда, и она без нее не может существовать, самое что ни на есть документальное кино, оно теперь превратилось в некую такую карикатуру, что ли, на эту всю придумку. Потому что стали придумывать вещи, которые, ну, не работают на образ. Не работают на образ, а впрямую иллюстрируют какой-то текст, который кем-то там написан, изображает историческую достоверность, и плохо одетые актеры
некая реконструкция разыграют.
Как вроде бы реконструкция.
Хотел сказать
по поводу реконструкции. Ведь большинство сейчас документальных и фильмов, они основаны на реконструкции. И как сказал мне один режиссер, он говорит, ну а что вы хотите, у нас ведь кадров-то, хроники, всего ничего, вот они все уже пересняты, нам приходится выкручиваться.
Ну, есть сейчас тенденция такая.
А это ведь получается, Лев Николаевич, во многом конструирование истории, реальности, да? Потому что ведь одно и то же событие можно трактовать по-разному, можно подавать по-разному, да? И в этом смысле...
Или конструирование эмоций. Вот это еще тоже...
Это немножко разные вещи. То, что вы говорите, Сергей, оно действительно, опасность существует, потому что... То есть, есть одно оправдание, просто абсолютно железное, как раньше говорили, оно связано с дикой совершенно раздокументацией исторической хроники. Это невозможно. Вот сейчас на фестивалях, вот, возможно, смотришь фильмы, и ты видишь кадры, которые тысячу раз видел. Их прикладывают там к разным городам. Там, может быть, питерские какие-то кадры их показывают при войну. Вы говорите о войне.
Да, там все просто замызгано.
Там
уже.
Дикая вещь происходит. И уже трудно восстановить истинную принадлежность тех или иных кадров.
Ну и вообще небрежность не только к тому, что бесконечно тиражируются эти кадры, небрежность в фактологии, в деталях, когда там на ДТВ недавно назвали Анну Андреевну Ахматовой Анной Ивановной, ну и так далее. Это вот так часто стало.
А вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вот все документальные фильмы, по сути дела, они должны ведь основываться, да, прежде всего на архивах. То есть...
Если они исторические. Мы все-таки давайте разделим. Есть документалка, которую мы с Левом Николаевичем считаем актуальной.
Да, поговорим. Я тоже работаю в основном в историческом жанре.
А вот, по-моему, на мой взгляд, с добыванием документов из архива, по-моему, сейчас обстоит не очень хорошо.
Ну, я вам скажу, что последнее время стало как бы выправляться. Ну, то, что происходит у меня на глазах. я, что называется, не беру ответственность за всех, потому что переписывание друг у друга, оно сейчас в огромных масштабах существует. За новым материалом мало кто отправляется. С одной стороны, понимаете, еще не возникла вот такая вот ресерчерская культура. Ведь, по идее, сейчас вот, так сказать, в бюджете документального кино, ну, добрая треть должна уходить вот на это ресерчерство, на поиск действительно новых материалов. Потому что все с головы идет, все с головы, потому что нет требования к адресованному к авторам, а чем вы будете удивлять, что вы такое расскажете, что никто не знает. Идут бесконечные повторы, бесконечные повторы или сочинилки. Понимаете, вот придумывают какие-то там перипетии, которые невозможно проверить,
или
потому что никто не был.
Или подглядывание, нет, или еще подглядывание какое-нибудь, ну, залезть в больницу, в постель, тогда, да, что-то.
Да, в этой связи нельзя не вспомнить, наверное, всех шокировавший фильм, документальный, псевдо, да, в котором многие, правда, заметили, не участвовал муж. Я имею в виду про фильм про Наталью Гундареву, ее обстоятельства ее смерти.
Дважды с успехом повторили на Первом канале.
Да, и поразил всех нетактичностью и вот то, что вы говорили, подглядыванием и так далее и тому подобное.
Ну вот это все-таки уже, опять же, это документалка, которая не имеет отношения, да, к документалистике.
По этому поводу уже много довольно сказано, ну, да, и справедливых слов. И я такое, у меня такое впечатление, что вот даже то движение к светлому времени суток, оно связано с необходимостью все-таки более корректного обращения с героями. Понимаете, потому что ведь,
это тяжело. Лучше ночью.
А, слушайте, если позволите, маленькая иллюстрация и к тому, как себя ведут герои, и к тому, как ведут себя журналисты. Лет 20 назад в одной телевизионной книжке в разделе «Теледраматургия» опубликовали сценарий документального фильма. Перед текстом сценария страничка замечания редактора фильма. Фильм о великом физике Петре Капице. И вот я хочу, чтобы сейчас прозвучал звук того, какими были замечания того самого редактора. Сильно подозреваю, что редактором... То есть я знаю, что одним из авторов были вы, Лев, да, Николаевич, да? Да? А вот кто там написал заметки, не написано. Вот вы или не вы к сценарию заметки редакторские?
Ну, я писал,
вы писали.
Писал,
ну вот, значит, сейчас ваш текст мы и услышим.
Несколько добавлений к истории создания фильма «Рассказы про Петра Капицу». Толчком к рождению фильма послужило сообщение о присуждении Петру Леонидовичу Нобелевской премии. Появилась надежда. До сих пор Петр Леонидович решительно возражал против любых попыток снять о нем фильм. Его сын Сергей Петрович позвонил в редакцию. Отец дал согласие на интервью для программы «Время», нельзя упускать возможность. Однако радость была преждевременной. Следующая просьба для американской компании была отвергнута категорически. Понадобилось вмешательство посла Швеции. Это традиция делать программы о нобелевских лауреатах, а вы старший лауреат года. И Капица был вынужден согласиться. Мы поставили свою камеру рядом с американской и сняли первый существенный эпизод для фильма. Студия требовала гарантии перед запуском картины. Никто их дать не мог. Нобелевский лауреат на переговоры не соглашался. Буквально по-партизански сняли еще один эпизод в конференц-зале института. Перед началом ученого совета Петр Леонидович получил от сотрудников букет роз. Под шумок сняли и сам ученый совет. И, наконец, что удалось также из-под тишка снять Петра Леонидовича в парке между институтом и домом. И то весьма кратко. Петр Леонидович обнаружил камеру и повернул обратно. Чуть больше удалось по нашей просьбе корреспонденту в Швеции. Он снимал Капицу с супругой в аэропорту, и на прогулке, и в городе, и, конечно, саму церемонию награды. Вот и все, чем мы располагали, когда студия решилась запустить фильм в производство. Больше мы не сняли ни одного кадра с Петром Леонидовичем, ни единого. И вообще первая настоящая встреча с героем у нас состоялась после премьеры фильма. Фильм ему понравился.
Ну вот, вспомнили, да, историю, Лев Николаевич?
Конечно,
а посмотрите, все,
да,
то же самое. На самом деле, во-первых, героев таких уже нет, все бегут...
Как-то то же самое. Не могу себе представить героя, который отказывался, чтобы его снимали. И, заметив камеру, он...
Повернул обратно. Нет, это во-первых, как говорит там Жванецкий, сначала боялся, что не узнает, теперь боюсь, что узнает. Это он про телевизор, да? Таких героев уже нет. И это тоже меня сильно каждый раз удивляет, как все, видя, что идет на экране, тем не менее подставляются.
А много ли у нас осталось с тех пор нобелевских лауреатов?
Да я вот Стали. И про... Кстати, общем, а про Алферова фильма не было. Серьезно.
Букета роз во время этой самой церемонии, Петр Ильич сказал такую фразу... Цветы он передал Алёше Абрикосову, вот, как самому большому дамскому угоднику, чтобы он это раздал дамам. Алёша Абрикосов получил Нобелевскую премию вот, 2 года тому назад.
Да.
И с тех пор, после «Капицы»,
представляешь, какое начало для следующего документального фильма? Ну,
фильм про Абрикосова.
Вот.
Сделали.
И этот засушенный букет.
Сделали. Нет, этот эпизод не использовали, да. Но вы себе не представляете. Мы добивались от Абрикосова 3 месяца. Три месяца потратила наша, так сказать, любимый автор, вам очень хорошо знакомый, вот, звоня без конца в Америку, потому что он живет в Бостоне, и добиваясь от него права и возможности приехать и снять. В итоге сняли, в итоге получилось замечательное кино. Хотя Абрикосов отнюдь не был расположен каким-нибудь откровением, но кино получилось интересное, и, по-моему, даже где-то выставлялось в какие-то...
Выставлялось, я просто его тоже на экране не помню. Это вот тоже к вопросу о работах и работах. Почему я привела именно этот фрагмент? Потому что, да, конечно, изменились герои, но и герои науки, они люди научного труда, интеллектуалы, гении практически. Конечно, они на перечет, их нельзя поставить на конвейер, что тоже понятно, да? Но посмотрите, вы тоже снимали без разрешения героя,
да.
Соблюдая меру, да? Не лезли через забор, а могли бы, например. Теоретически.
Да, ну, а как же, да.
В общем. И у вас было тоже очень мало видеоматериала, хотя фильм, потом, когда и сценарий читаешь, и фильм видишь, он абсолютно полнокровен. Это вся жизнь Нобелевского лауреата, его почти 90-летняя. Это и Резерфорд, и его ученики. И все это через воспоминания людей. А самого-то материала, видео, очень немного. Это к разговору о том, чего не хватает. Может быть, все-таки не хватает не архивов с идеями, а не хватает того, что называется профессионализмом?
Ну, и профессионализм, безусловно, конечно. Но и главное, понимаете, а позиция авторская, желание чего-то достичь. Вот ради чего снимается фильм? Раньше задавались такие вопросы. Для чего вы его снимаете? И это вот существенно. Вы знаете, у нас фильм, вот упомянутый, раз уж зашел разговор о нем, он назывался в первом самом варианте, и в сценарии он назывался «Анекдоты про Петра Капицу».
И, то есть тоже такой, в общем, инфотеймент, как сейчас бы сказали.
И вы знаете, мы снимали, то есть сразу поставили себе задачу, никаких словословий, никаких... восклицательных слов по поводу вклада в науку, там, разных действий. Все люди, все ученые и неученые, которые участвовали в фильме, они все рассказывали смешные истории, анекдоты. Среди рассказчиков был Харитон, например, который рассказывал жутко смешные истории, которые происходили и в Англии, и у нас в стране. Самые разные люди. Английский академик один, плохо говоря по-русски, но рассказывал историю, как Капиц появился в Лондоне. Вот такой ключ, который создал определенное настроение. Он снял вот такую, так сказать, позицию, когда стоят на цыпочках перед лауреатом. Сделал абсолютно демократичным человеком, и всем же было жутко интересно, потому что мы рассказывали реальные истории.
Ну, а вот хотя в «Братстве бомбы» не было этого ключа, там была такая последовательная история, драма ученых, но тоже был найден абсолютно точный, конечно, ключ, на мой взгляд. Не обсуждение тоже человеческих каких-то обстоятельств, а именно научной драматургии, чего, по-моему, ну, я не знаю... никому в последнее время не удавалось вот скрестить и высечь такую искру между двумя научными, даже не научными школами, а гениями, которые работали на, в общем,
вы знаете, тут
трагические последствия для науки.
Да, вы знаете, я вот эта работа была очень для меня школой в известном смысле. Я впервые прикоснулся вот к этому новому формату, понимаете, к этой новой мере подробностей. Потому что, начиная работать над фильмом, мы посмотрели многое, что сделано в мире, почти все. Вот, и все фильмы краткие, повторяли друг друга необыкновенно. Это были не кино, а это была, так сказать, информация, как это все происходило. И только вот большой формат позволил говорить о каких-то человеческих вещах. Говорить о таких деталях, которые придавали всей очень известной истории вдруг какое-то совершенно новое измерение. И это оказалось очень точным, очень точным. Хотя, честно говоря, я очень боялся за это.
Хотя я думаю, что документальный сериал такого вида, это, скорее всего, тоже произведение для специального канала. Судя по всему.
Вы знаете, я хочу сказать одну вещь, что на самом деле и документальное, и художественное игровое кино, когда оно снимается, а автор и режиссер должен всегда знать, для чего он это делает. А потому что ведь, на мой взгляд, разговор несколько шире. Сейчас очень много псевдоисторических фильмов, который претендует, да, на какую-то... Там уже там грань стирается. Есть вообще сейчас новый жанр документально-постановочный. Вот «Битва за космос», да? То uh-huh. есть вот взяли много новых подробностей, как бы, да? Вот, например, там...
И запутали зрителей окончательно.
Нет, ну, это была такая видеоэнциклопедия, да? И вот новый жанр, как бы. Вот открыто это не там реконструкция, а вот это вот как бы... Вот новый жанр. На мой взгляд, очень мало идей, очень мало людей, которые могут снимают это для действительно чего-то. Вот там, не знаю, Герман, там проект на дорогах, Лев Николаев. Меня в свое время поразила одна вещь, одна интересная информация в вашей программе, когда вы рассказывали про немецкого изобретателя, значит, вот этого химического оружия, когда в 15-м году, и когда он отправлялся на фронт, его жена сказала, если ты поедешь вот, испытывать, я покончу с собой. Он ей не поверил, по-моему, поехал и покончил, и она действительно застрелилась. Это мало кто знал, как бы вот эта драма человека, которая...
Человеческая подробность, да, которая вот... оттеняет драму науки и драму человека. Mm-hmm. А не ради того, чтобы посмотреть, как несчастная Наталья Гундарева угасает. Ну да, вот опять же, все ради чего. Давайте послушаем наших слушателей. Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сперва отвечу на ваш вопрос,
да.
А потом, если можно, вопрос Льву Николаеву.
Давайте.
Вот знаете, очень замечательный сериал, вот все серии «Искатели» вот на Первом канале, те же программы Льва Николаева «Цивилизация». Ну вот на «Культуре» замечательные есть фильмы, есть BBC, по-моему, снимают, где путешествия по Индии, там вот по каким-то странам, где «Мое сокровище»,
да, да,
по-моему,
да.
Вот вчера даже был, вот даже записал его на видеокассету. Вот, а хотел бы спросить Льва Николаева, вот есть, я как историк, у меня есть довольно, мне кажется, интересный материал, вот как раз связанный с неизвестными историями освоения космоса, вот борьбы как бы за ракетные технологии. Вот можно как-то направить вам вот такой материал? Потому что вот есть такая фигура, мало кто знает, что в работе над «Конкордом», над полетом на Луну, вот в программе «Аполлон» участвовал выходец из СССР, как бы, вот такой Григорий Токаев. Он в свое время перешел на британскую сторону, вот он возглавлял комиссию, которая занималась...
Николай, спасибо. Вы можете, я думаю, вот Лев Николаевич мне кивает,
да,
головой, вы можете присылать его на радио, я обязательно передам этот материал и вашу идею, и с вами свяжутся, если сочтут необходимым. Вадим из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Ну, я бы прежде всего порадовался вместе с Анной о том, что второй канал перевел документалистику на здесь 10 часов, но насколько это продли... как долго это продлится.
Ну, а затем... посмотрим, от вас, дорогие слушатели, зависит и зрители.
Ну, не только от нас, а как раз... И также хотел пожелать вот Льву Николаеву и всем, документалистам, что нужно быть более активными за борьбу на голубом экране и вообще в общественной жизни своего труда, очень нужного.
Хорошо, Вадим, скажите мне, пожалуйста, вы что-нибудь на своей полке документальное держите?
Да, вот я как раз хочу сказать, если бы я был бы министром просвещения или даже вот Львом Николаевым, я бы потребовал от правительства сделать госзаказ на то, чтобы правительство выделило деньги и просто включило в программу школ, ну, такие известные фильмы, как «Обыкновенный фашизм», или же вот об академике Капице, академике Сахарова, и «Хроники Сванидзе», и даже фильм Текменева об изгнании турок-месхетинцев из России. Потому что сейчас у документалистов есть чем гордиться, они делают много хорошего, но, к сожалению, мы не видим этого.
Спасибо, нужно, Вадим, спасибо. Виктор, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемая госпожа Качкаева, можно вот попросить, чтобы вы бы рубрику ввели в рамках своей передачи «То, чего не показывает телевидение». Вот в порядке подсказа я бы сказал, откуда можно идеи брать. Идеи можно брать из демократического движения вот, мирового.
А, Виктор, понятно, между прочим, мы периодически с вами разговариваем о том, чего телевидение не показывает. Этого добра как раз хватает. Вы часто видите, как оно не отражается экраном.
Да, но как это на радио показать, да, то, что оно не покажет?
Ну, рассказать о том, чего оно не показывает. Но
лучше все-таки один раз увидеть в этом.
Я быстро по пейджеру пробегусь. С наслаждением посмотрела документальные фильмы по каналу «Культура. Великие пианисты 20 века». У меня очень много съемок Жириновского от первых выступлений. Это увлекательно. Врет не краснее. Настоящий политик. Значит, про Евровидение пропускаю, потому что мы уже закончили эту тему обсуждать. Хотя, конечно же, хорошо, что вы поздравляете Диму Билан с победой. Тут вот отдельная тема, и я сейчас к этому вернусь. Прошу уважаемых гостей прокомментировать творчество известного документалиста Мамонтова, особенно выдающийся роман «С камнем». Кажется, английский пишет нам Валентин. И вас благодарят, уважаемый тезка. Безмерно благодарен вам о фильме о Лавочкине, других ученых. Понравился документальный фильм «Тени государственной важности» на НТВ, Вадим из Санкт-Петербурга. Много хороших документальных фильмов «Отражение», «Искатели», «Суперчеловек». Но, видимо, Эрнсту с Добродеевым выгодно показывать сопливые сериалы для личностей с куриными мозгами. Антон, так, этот опять же про Евровидение. Работал с Черняковым. Ваш фильм – это шедевр о главном конструкторе. Записал его, и низкий вам поклон. Это вам Лев Николаевич, Иван Петрович пишет. Готовы покупать, смотреть фильмы Сергея Мирошниченко. Замечательно, прекрасный выбор. Действительно хороший документалист. Так, вот давайте к Мамонтову. Прокомментируйте, можно ли это...
Этот жанр считает документальным.
Даже не знала, как...
Я считаю этот жанр оперативным жанром. Я считаю, это документальный оперативный жанр. Это отдельный жанр, который у нас сейчас все больше и больше приобретает значение. И первым одной из ласточек был показан на канале же «Россия» в свое время съемка человека, похожего на генерального прокурора. Вот он когда развлекался с моими девушками. Это было тоже документальное, значит, оперативное, значит, кино.
Лев Николаевич, у вас есть какая-то
Ну, вы знаете, реакция? Я честно могу сказать, что я мало что видел, что он делал, но разговоров об этом так много, что я считаю себя как бы посвященным во всю эту историю. Есть определенный разряд, так сказать, продукции документальной, якобы документальные, которые связаны с конкретным каким-то заказом. Я боюсь, что тут трудно утверждать наверняка, потому что бывает и искреннее заблуждение. И совершенно спокойно человек, приезжая на какое-то место, может услышать слова, которые он истолкует не так, как нужно, увидеть. Как-нибудь...
Ну, по-моему, это все-таки не тот случай, Лев Николаевич.
Нет, я говорю, что в принципе здесь конечно, можно конечно. Не усматривать злого умысла или попытки, так сказать, дезинформировать аудиторию. Но к сожалению, многое из того, что он делает, вскоре получает какое-то разоблачение. И это не знаю, вот я бы не представляю себе, как можно существовать, вот когда тебя тычут носом, и через несколько
дней... А ты продолжаешь снимать документальное кино. Мы, к сожалению, должны заканчивать. Слушатели очень много пишут о том, что должна быть такая библиотека документального кино дома, и нужно их показывать, и действительно приветствуют поднятие этой документальной линейки чуть раньше. Я могу сказать, что мы, в общем, некое разграничение между документалкой и документалистикой произвели. Благодарю Льва Николаева и Сергея Варшавчика. Напоминаю вам, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Актуальные темы выпуска в Черногории подводят итоги референдума. Россия согласилась платить Казахстану за газ. В Подмосковье в пожаре погибли 8 человек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.